эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Очередной выпуск «Арсенал» подкаста. Я уверен, что все вы соскучились даже в каком-то смысле по нашему австралийскому гунору Владу Минакеру. Он выбрал какое-то всегда странное расписание в этом году, что первый раз вот он появляется только под Рождество и Новый год. Влад, приветствую вас.
Добрый день. Рад еще раз участвовать в подкасте.
У вас там в Австралии же Рождество летом, да?
Да. Жаркое лето.
Жаркое в Мельбурне лето не может быть. Там же то плюс 30, то плюс 15.
Ну, есть такой момент. В данный момент плюс 30.
Ага. То есть, как вы Рождество справляете, я себе представляю, плохо. Без елки, да, без там, ну, без всего, короче. И Новый год также.
Ну, почему? Елка есть.
Покупаете елку, да?
Ну, у нас искусственная.
Ну, понятно,
здесь, да. Здесь живые тоже есть, но я их называю ветка сосны. Так как они больше смакивают на сосну. Но есть все, да.
Не, а в австралийской традиции есть вот в Новый год поставить елку дома там, ну или на площади где-нибудь?
Да, в австралийской традиции, что интересно, наш человек просто смеется с этого. Елка ставится к Рождеству и уже где-то 27-го выбрасывается.
Ну, понятно.
И поэтому некоторые наши люди подбирают и ставят ее 28-го.
Чтобы в Новый год, да, ее встретить. А игрушки тоже вешают, да? То есть, ну, все как положено.
Да, все то же самое. В шопинг-центрах уже давно все это стоит. Заранее. Так что и Дед Мороз, все как положено.
Ясно. То есть, единственная проблема, что нет снега.
Ну, да.
А пиротехника?
Это есть. Салюты. Но, опять же, это на любителя. Потому что в 12 ночи, в 30 градусов жары, толкаться в толпе и потом каким-то образом добираться домой, это такой кайф для любителя.
Не-не-не, я имел в виду домашняя пиротехника. У нас покупается домой, стреляется около дома, во дворах. В огромном количестве.
Да, у нас как бы не очень популярно такое.
Отсталая нация австралийцы, отсталая.
Да, никто не хочет без рук остаться, все слишком... Слишком мягкотелые здесь.
Да, мягкотелые, очень рациональные, осторожные, понятно. То ли дело запустил, 10 это у нас была, когда начиналась эта история, всяко сколько лет назад, 15-20. У нас человеку в результате ракеты пробили гараж. Ну, она упала на бок, и вместо того, чтобы стрелять вверх, она пошла стрелять в бок. Ну, не ракета, как она, я не помню, как она называется, петарда, да, наверное. Пробили, натурально пробили гараж. У него гараж немецкий, был Хорман, и дверь в гараж просто пробили. То есть я представился, что если попало в человека, наверное, человека пробило бы тоже.
Ну да, я только хотел сказать.
На моих глазах было. Упал этот брикет большой и стрелял, как Катюша, не вверх, а в эту, параллельно земле. Ну, в общем, смешно, не смешно, все живы, да, поэтому вроде все нормально. Ну, вопрос у меня такой. Знаете ли вы результаты жеребьевки? Поскольку мы записываемся прямо после них, я вот думаю, успели вы уже словить его, нет?
Нет, я только зашел домой.
Ну, думаете, кто нам попался?
Ну, Бавария или Реал? Один вопрос.
Правильно. Кто? Конкретно?
Надеюсь, что Реал.
Нет, Бавария. А Лестеру кто, знаете, попался?
Неужели Бенфика?
Севилья. А Манчестер Сити играет с Монако. Так что нам подвалило празднику. Но я хочу сказать, что в целом у нас... В сообществе, ну, в русскоязычном, как минимум, бытует такое мнение, что нам в этом сезоне и Бавария по плечу. Что вот вы думаете?
Ну, я думаю, что... Почему я сказал Бавария или Реал? И надеюсь, что Реал, потому что... Я думаю, что нам никто из них не по плечу. Но хотя бы интересно на Реал посмотреть было бы. А Бавария, она, может быть, с Анчелотти не блещет. Но все равно это другой уровень, к сожалению. И я думаю, что в таком матче она ну, сможет сыграть на результат, даже если игра не пойдет. А мы будем много бегать, много создавать активности, но, думаю, закончится, к сожалению, так же.
Где же, Влад, ваш оптимизм? Я не могу понять.
Ну, мой оптимизм в чемпионате присутствует в какой-то степени. Что мы хотя бы будем в борьбе, может быть,
так, 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 так. Вот давайте-ка с этого места поподробнее. Итак, а что поменялось? Что случилось? Почему мы в марте должны быть в борьбе?
Ну, тут ряд моментов. Всегда, когда говоришь о шансах в чемпионате, тут стоит, наверное, разделить на две части. Во-первых, что делают конкуренты. Во-вторых, что делается внутри Арсенала. С конкурентами тут, как бы, кроме Челси, никто стабильно очки не набирает. И даже Челси набирает как-то так, без особой игры. И поэтому у меня такое чувство, что в Boxing Day период они потеряют кучу очков, и никакой отрыв они пока еще не уйдут. А с точки зрения того, что происходит у нас, ну, во-первых, у нас как бы Санчес и Озил сейчас как бы в более-менее форме, что очень важно для Арсенала. Потому что обычно то один, то другой особенно не тянут. А тут, по-моему, оба на плаву. И все-таки, как бы мы ни критиковали этого же Джаку или Элнени, или Коклина, но в принципе в опорной зоне есть варианты как никогда. Пусть они, может быть, не уровня Алонзо или там абсолютно топа, но варианты есть. И я думаю, что если посмотреть, что в атаке больше вариантов, чем обычно, и в опорной зоне больше вариантов, чем обычно, это две такие проблемные традиционные позиции. Я думаю, что это дает мне... Ну, я не говорю, что мы сейчас титул выиграем уже прямо, но дает мне оптимизм, что хотя бы будем висеть на хвосте у лидеров как можно дольше. Ну, а там уже поговорим ближе к делу, не знаю.
Я согласен с вами, что если мы глянем, я не знаю, на 5 лет назад, то, конечно, у нас команда сильнее, очевидно, после того, как был выброшен на свалку инкубаторский проект и начали тратиться деньги, а денег потрачено 300 с лишним миллионов, между делом так, то да, и, конечно, сдан бастион, что нам не нужны специальные игроки в опорной зоне, они нам нужны, они у нас есть теперь, и у нас даже есть кое-какой выбор. Ну, по большому счету, Касорла, Джака, Эльдени и Коклен, мы можем обсуждать, насколько там все они good enough. Ну, Касорла, наверное, получше все-таки. Ну, как минимум, в атакующем действии. Но есть целая группа игроков, которая специализируется на игре в этой зоне. Я специально не беру Рамзи, потому что Рамзи в этой зоне играть не может. Но принципиально внимание оказано этой зоне. То есть то, что считалось, что нам вообще не нужно, теперь, да, теперь нам нужно. У нас есть. С этим, кстати, я тоже связываю тот факт, что мы получше стали выглядеть в обороне. Мы на третьем месте сейчас, между прочим, после Тоттенхэма и Челси по пропущенным мячам. С этим согласен я, да, что в опорной зоне все стало лучше и так далее. Но вопрос же, который всех даже не столько мучает, сколько он убивает просто всех. Ведь вопрос один, что дело же не в том, как мы играем, а дело в том, что мы не в состоянии держать удар. Мы не в состоянии выдерживать давление чемпионской гонки. И, допустим, вспоминая прошлый год, можно сказать, что там был вообще перед нами один Лестер, который ни во что не считался. И более того, он был обыгран даже в личной встрече в феврале, да?
Да.
Пускай не по делу там, но окей, ладно, не важно, 3 очка, не есть 3 очка. И тем не менее, на этом все. То есть команда не выдерживает психологически этой чемпионской гонки. Начало ее самого февраля месяца, то же самое февраль 2014 года, когда мы там в январе опережали Ливерпуль там на 7 очков, по-моему, или на 8. И потом приехали к ним, там легли 1-5, и все, и с этого момента начался развал, коллапс. И ровно он происходит строго до тех пор, пока шансы на чемпионство не улетучиваются, и потом все возвращается, Арсенал опять начинает набирать очки. То же самое было в прошлом году. Все, что угодно творилось, потерялись очки где угодно, до тех пор, пока не выяснилось, что все, с чемпионством исписан, и дальше начался набор очков, который в итоге даже позволил занять второе место, там Тоттенхэм, конечно, подарил, но тем не менее. Почему вы считаете, что в этом-то году этого не будет?
Ну, сказать, что я прямо считаю, что этого не будет, это, может быть, чересчур оптимист мог бы это сказать, но я думаю, что есть какие-то предпосылки,
какие?
Что этого может не быть.
Какие?
Ну, во-первых, можно связать все вот эти провалы все-таки с очень мелким составом и тем, что всегда какие-то травмы приходятся на этот момент. И вот как сейчас у нас Касорла, там на 3 месяца выбыл, но есть в данный момент варианты замены, которых обычно нет. И плюс я считаю, что именно опорная зона – это одна из таких вот зон, которые именно обваливаются, когда тонко. Потому что это именно та зона, когда команда не особенно блещет игрой, которая должна держать удар. И когда у тебя все заточено под такую игру качель туда-сюда, и вдруг не идет атакующая игра, то именно вот в этой зоне нам всегда, мне кажется, что эта проблема была зарыта на 70%, если не больше, именно там. И поэтому, может быть, то, что мы ее сейчас усилили, по крайней мере, есть шанс ожидать немножко другой расклад. Ну и плюс такая вещь, вот я не договорил про атаку. Мы много раз повторяли и в подкастах, и в текстах, что Жиру, в принципе, добротный игрок, но, наверное, не первый страйкер чемпионской команды.
Mm-hmm.
И в этом году мы можем спорить, по какой причине он сел на лавку, есть ли там какие-то внутренние моменты с тренером или травмы в ненужный момент, или что. Но тот факт, что он выходит на замену и забивает часто, а Санчес вдруг заиграл в этой позиции неплохо, это тоже очень хороший момент для нас, потому что мы знаем, что Жиру способен забить, вот как он делал несколько раз в этом году, и он именно наш как бы резерв в атаке, которого у нас не было.
Ну, план Б, короче, которого, да, никогда нет.
Да, план Б, да. Так что я бы не смотрел пессимистично на то, что почему он не играет, а посмотрел бы на то, что если он при этом не опустит голову, а будет выходить с настроем, как вот он делает сейчас, или, по крайней мере, за последний месяц. Вот, к примеру, его гол в Болгарии, это когда команда проигрывает 0-2, там забивает случайный гол, и, в принципе, игра не идет, и вдруг гол из ничего головой. Или же гол в Манчестере.
Да.
То есть там никакие очки и близко нам не светили. Да, хороший навес, можно сказать, но только Жиру в нашей команде способен забить такие голы. Вот эти два гола головой.
Да, конечно.
И иметь такой план Б, это тоже дает надежду на какие-то дополнительные очки в тяжелых матчах, которых вот типа как был в Манчестере. Поэтому я думаю, что какой-то оптимизм такой сдержанный есть на этот счет.
Ну, то есть вы все уходите по футбольной стороне вопроса. Я пытаюсь вас свернуть в ментальную сторону вопроса. Потому что, если вы вспомните этот матч в Челси, когда мы проиграли 0-6, то там перед игрой вообще ничего, или тот же матч Ливерпуля 1-5, там перед этой игрой 1-5 Арсенал вообще был фаворитом. У букмекеров был фаворитом Арсенала, а не хозяева. То есть там с футбольной точки зрения ничего не предвещало развала. То есть там не было этой череды травм, что Арсенал был там в плохом физическом состоянии, все травмированы. Нет, нет, там ничего этого не было. Там развал происходил сразу во время игры. На Арсенал давили, забивали быстрый гол, все заканчивалось. И в прошлом году Арсенал ключевой, наверное, даже один матч, он проиграл в Манчестере, который был совершенно разобран, был весь в травмах. И приехал туда Арсенал тоже фаворитом. Чтобы вообще, я не помню на моей памяти, чтобы Арсенал на Олд Траффорд приезжал фаворитом, это эксклюзив эксклюзивный. Арсенал приехал туда фаворитом, и Арсенал сыграл там бездарно и по делу проиграл. И молодой Решфорд забил 2 гола. Я не думаю, что там все замешано на футболе. Я думаю, все замешано на том, что команда психологически не в состоянии нести эту ношу, лидерскую. Ведь вы посмотрите, многие у нас уже, сообщники наши, они замечают, что как только Арсеналу надо выходить на первое место, выиграв конкретный матч, так начинаются проблемы. Ну окей, в этом туре попался Сток, у которого выиграли бы по-всякому, потому что Сток не может на Эмирец сыграть, кстати, он еще более-менее прилично сыграл в этот раз. Но тем не менее результат был понятен. Но как только перед Арсеналом стоит вопрос, что надо оторваться, удержаться на первом месте, выйти на первое место, так у него сразу проблемные игры начинаются. Это же не случайности, это некие все-таки то, что Венгер называет mental strength, это ровно обратно. У нас mental weakness совершенно очевидный перед борьбой за титул. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы реально бороться за титул, нужно быть лучше в футбольной части, поскольку по части психологии мы всем уступаем, всем. И Челси, и Сити, и Ливерпулю, и Юнайтед, всем. Никто лидерством не тяготится, кроме нас. Нет, не думайте, что у нас. Что? Я тут читал, нам дали там на блоге, мы что же видели, ссылочку, что у нас новозеландский тренер занимается с игроками психологии. Причем тренер по регби. Я, кстати говоря, понимаю, да, что в регби там ментальная часть очень важна. И теоретически я могу себе представить, что профессиональный тренер по регби может вправить мозги футболисту. Допустим, ну, могу как-то представить. Но, допустим, одному Чемберлину, да, он может вправить мозги. И, может быть, с этим связано, что Чемберлин прибавил. Но вправить мозги главному тренеру, который распространяет свою энергетику на всю команду, я думаю, это нереально просто.
Ну, трудно спорить с вами, потому что факты, мы уже столько раз видели этот день с рука, что уже как бы надо быть полностью слепым, чтобы не бояться, что он повторится. Но все-таки я считаю, что именно вот, я опять же вернусь к опорной зоне, одна из причин вот таких провалов этих матчей, это не один ранний гол, а несколько ранних голов, которые нам забивали на таком напоре. Но, во-первых, сейчас появились такие игроки, которые более-менее держат удар в этой зоне. И есть шанс, что нам сразу не забьют два гола в таких матчах. А во-вторых, давно уже не было вот похожего матча, где нас сразу смели. Да, как бы даже в том, даже в той же Болгарии было.
Да.
Ну, можно спорить, что соперник просто такой, что не стоит этот матч даже приводить в пример. Но, тем не менее, то, что мы смогли тут же вернуться в игру, это ну, дает какую-то надежду. И плюс надо не забывать, что вот у нас игрок уровня Санчеса, это тот игрок, который будет рвать и метать в любом случае в таких важных матчах.
Согласен.
И есть шанс, что за ним пойдут какие-то игроки.
Ну, фамилию назовите мне, кто пойдет. Джака пойдет только за красной карточкой. Все. Больше Джака никуда не пойдет.
С одной стороны, да, но мне немножко, при том, что у нас играют игроки по большой части мягкотелые, опять вернуться к этому слову,
да.
То иметь таких грубоватых игроков типа Коклина и Джаки, мне это даже чем-то нравится.
Вы понимаете, я с вами согласен, что Коклин, да, это нужно, этот physical presence в центре, он нужен, и это все понятно, но Джака, он делает это бездумно, без головы. Он грубит ради грубости, удаляется ради удаления, привозит пенальти, непонятно вообще зачем. Можно назвать это неосторожностью, как у нас там один из сообщников назвал, но окей, это прямое вредительство. И я, если сравнивать с Эльнини, допустим, Эльнини, он менее броский, может быть, и у него, может быть, пас средний хуже, чем у Джаки, но во всем остальном он лучше, он надежнее, он не привезет тебе удаление на ровном месте, у него тоже неплохой дальний удар, он может в какой-то конструктив сыграть, средний пас у него похуже. И, извините, 6 миллионов один и 35 другой, это некоторая разница все-таки.
Ну да, но я все-таки считаю, что еще есть время у Джаки, чтобы вот немножко остудить ну, такую бездумную агрессию, но то, что она у него есть в его ДНК, это уже какой-то плюс. Потому что нужно просто немножко успокоить и, может быть, это просто рвение такое.
Вы знаете, у него за последние два сезона 8 красных карточек. Поэтому я не думаю, что ему нужно было в Мюнхен-Гладбахе себя сильно уже проявлять. Ну окей, мы можем думать, что опять же новозеландский тренер, да, поработает, вправит ему мозги, может быть. Вы все равно меня пытаетесь стащить в историю с футболом, а я пытаюсь вас стащить в историю с головой. Вот матч с Манчестер Юнайтед. Ну, смотрите, матч с матч Манчестер Юнайтед. Первый тайм, очевидно, Манчестер, в общем, побаивается играть, да? Ну, побаивается. И нас побаивается, и сам себя побаивается. Мы ничего ему не предлагаем. Предлагаем играть 0-0. Ну, окей. Пока это 0-0. В втором тайме Манчестер прибавляет. Мы просаживаемся. Мы заслуженно получаем гол. Чудом не получаем второй. Санчес бегает, рвет и мечет. Никто за ним не идет. И в оконцовке мы забиваем этот гол, который нам подарила фея, потому что мы ничем его не заслужили, вообще ничем. Матч тот же самый с ПСЖ домашний. 2-2, который закончился. Где там, простите меня, вот этот было проявлено? Нам нужно было выиграть эту игру, мы не могли играть ее 2-2, и что? Мы могли ее только проиграть. А никаких у нас позывов на то, чтобы мы могли ее выиграть, нету. Вы вспомните, как Ливерпуль с Дортмундом играл в прошлом году? Игру, которую он должен был выиграть, и проигрывал 1-3. Вы вообще представляете Арсенал в этой конструкции? Ну так, по-серьезному говоря. В серьезном матче. Я вот нет. Поэтому для того, чтобы случились психологические какие-то перемены весной, если будет, еще не будет отставания 10 очков уже, тогда-то там вообще все ясно. Но если его не будет, нужны какие-то все-таки способности переламывать какие-то трудные игры. А у нас нет этой способности. У нас плохо складывается игра, мы не можем ее поломать. Не можем.
Ну, тем не менее, в обоих матчах, про которых вы сейчас сказали, мы все-таки...
Ну, не проиграли, да.
Не
да.
проиграли. Больше того, с тем же Парижем первый тайм был просто ужасно сыгран. Просто да, ужасно. Да. Но при этом мы во втором тайме увидели...
Ну, минут 10-15 всплеска было, да.
Да. То есть, я понимаю, что это не совсем то. Что, поэтому я говорю, что с Баварией это вряд ли поможет, потому что в одном конкретном дуэли. Но в целом есть какие-то попытки в правильном направлении. То есть в каждом матче есть какие, где есть вариант, что нас сейчас нам накидают, как бывало раньше, каким-то образом этого не случается. И то есть пока не будет очередного 5-0,
но где мы сломаем.
Да. Я считаю, что с каждым таким матчем, где забиваешь, то, может быть, в какой-то степени шальной гол, это придает игрокам какую-то уверенность, что мы никогда не находимся вне игры. Мы все время в игре, и все время есть шанс вернуться в игру.
Я понял. То есть, короче говоря, каждый соскок, он тебя укрепляет ментально. Ну, я согласен, да, с этим. Я с этим согласен.
Я понимаю,
согласен.
Что вариант поменять тренера в январе был бы, я бы за него двумя руками.
Нет, его нет.
Но его нет, поэтому приходится искать позитив, где он хоть какой-то просматривается.
Я согласен, что каждый соскок, он действительно тебя укрепляет в мысли, что ты можешь как минимум не проиграть проигранную игру. Это уже важно. Что ты начинаешь верить в то, что ты можешь это не проиграть. Но в нашем случае я тоже с вами согласен, что у нас все это может идти строго до какого-нибудь 1-5 в Мюнхене. Первую игру мы играем в Мюнхене. Кстати говоря, я посмотрел сейчас ставки, которые букмекеры дают на проход. На Баварию 1.30, на Арсенал 3.60.
То ну, есть, так оно и есть.
Да, то есть в Арсенал никто не верит. И я тоже в Арсенал против Баварии не верю, независимо от того, что вроде да, при Анчелотти они играют хуже, чем до этого. Но, тем не менее, какое-то укрепление, оно происходит, кажется, что ты укрепляешься, потом наступает какой-то день низ, где все это рушится, проваливается и до свидания. Я не знаю, наступит ли он в этом году, понятно, мы будущего не знаем, но мы все на самом деле подозреваем, что этот день наступит. Причем наступить он может в любой игре, но не в андердожии. Там вот, например, следующая игра с Эвертоном, которая состоится завтра во вторник, она не вызывает же у нас чувств, что мы там можем лечь 4-0. Ну, просто потому что Эвертон плохой, по большому счету.
1-0 или 1-2, конечно, можно там проиграть, но это маловероятно.
Да. Да, а вот выезд в Баварию, да, и там можно легко схватить по самое некуда. Или выезд в Манчестер-Сити 18 числа. Мы сейчас поговорим о всех этих играх. Ну, просто я говорю, что есть выезды, да, на которых можно полнопрограммно схватить. И мне кажется, в этот момент все то, что ты понабирал там, вот не проиграл там, не проиграл там, все это немедленно рушится в психологическом плане. Потому что все игроки сразу понимают, что вот то, что мы там не проиграли, там не проиграли, там не проиграли, это на самом деле ничего не значит. Потому что мы можем выйти, и нас могут разорвать все равно. Точно так же, как это было и 2 года назад, и 3. Поэтому нужно, конечно, нам посмотреть на всю эту весну. Но я думаю, что ментально ничего не изменилось. Тренер тот же, ментальные посылы, энергетика вся та же самая. Или она другая? Или вы думаете, что он изменился?
Ну, в чем-то он изменился, потому что мы видим, и вы это не раз подмечали за последние пару недель, в выборе состава просматривается какая-то...
Логика. Здравый смысл.
Наконец-то, да. И я согласен с вами, что, конечно, любой крупный проигрыш может все это свести на нет. И поэтому очень хочется, что даже если мы не пройдем Баварию, к примеру, чтобы не было там никаких
погромов,
потому что... Да. Ну, я в это верю, что этого не будет, потому что вот что с Анчелотти происходит, что Бавария перестала быть машиной. Она все равно и индивидуально, и в любом, как говорится, аспекте игры она сильнее нас, но нет вот такого с первой до 90 минуты машины, которую мы видели раньше, что если попал под пресс, можешь уже не выйти из него. Такого я не вижу. Вот я видел пару их матчей в этом году, и мне кажется, что даже если мы сыграем так себе, мы можем проиграть 2-0. Или, там,
согласен.
3-1. Ну, то есть я не вижу, что прямо они могут нас вынести.
Согласен. И сам факт, что они не лидируют в первенстве, а лидирует Лейпциг, он тоже, в общем, наводит нас на мысль, что там не все ладно в Баварии. Более того, если отбросить, как это сказать, бэкграунд плохой для нас, то, в принципе, хороший день. Арсенал, конечно, в Баварии выиграть может. Это, во-первых, было доказано. Во-вторых, это и так понятно, потому что у Арсенала хороший состав на сегодняшний день, который, по логике, обязан бороться за титул чемпиона Англии. Обязан просто бороться. Вот в этом составе, который существует, очевидных слабостей, вот прямо жестких, их нет. Можно говорить, что, ну, что требует усиления там и так далее, но жестких слабостей нет. Вратарская позиция надежная, защита играет более-менее прилично, опорная зона есть, какая-никакая, креативная линия есть, какая-никакая, но вариативность даже есть некая. То есть Арсеналу не хватает головы, им не хватает желания выиграть. Вот это desire to win, причем у них это начинается, англичан, desire to win the ball, сначала, да, то есть желание выиграть мяч, отобрать его, победить в единоборстве, а через это уже воспитывается и выигрыши матча и так далее. Я, в общем, думаю, что это у нас не удастся все.
Ну, тут у меня есть такая вещь, которая вас, может быть, улыбнет, но у нас есть Рамзи, который играть не умеет, но у него есть желание выиграть мяч.
Абсолютно, кстати, согласен с вами, абсолютно, что вот у Рамзи есть эта психология хорошая. Но у него катастрофическая проблема с техникой, да. Ну, тут и с головой в футбольном смысле тоже. Поэтому, к сожалению, он не готов играть на этом уровне. Но в смысле характера у него правильный характер. А у Волкота нет, и у Оксла Чемберлина нет. А у Переса, да. Почему Пересу он не дает играть, кстати? Как можно человеку, который сделал хет-трик, не выпустить на матч со Стоком дома? Ну, объясните мне. А когда его выпускать еще?
Да, я считаю, притом в этом хет-трике были пару таких интересных моментов. Во-первых, даже то, как он не радовал за первым двум голам, чувствуя, что они слишком простые, и не показывал никакое там сумасшедшее... То есть показал, что человек думающий и понимающий свою роль в команде, что он... Ну, не прыгал, а понимал, что это просто тот минимум, который он должен был. Но третий гол, он очень-очень породистый был гол. То есть так вот с лету правильно угол подобрать. И он тоже показал мне, что этого игрока надо как минимум выпускать на замену на 65-й минуте, как минимум.
Я бы вообще в основе его поставил против Стока.
Ну, да.
Дать парню волну эту, чтобы он закрепил ее. Потому что известно, что со стоком игра будет легкая. Чуть не самая легкая домашняя игра у нас со стоком всегда. Я вот что вам скажу по поводу того, что он радовался, не радовался. Мне довелось быть в Галиции, а Ла Корунья — это Галиция в Испании. И у нас очень хорошая была гидша там. Я был и в Ла Корунье, и в Виго. И гидша рассказала нам, что люди, которые населяют Галиции издревле, они по своим ментальным установкам, они ближе к протестантской религии. То есть это люди, которые считают, что надо работать с утра до ночи, делать хорошие дела, а будешь делать хорошие дела, тебе там за это воздастся потом. И они вот, люди в Галиции сосредоточены на работе. То есть они жизнь свою подстраивают под работу, под то, что они должны делать, работать. Это вот такая ментальная история в нации, что вот видно совершенно было, когда вот я видел, как Перес не радовался этим голам, я просто это почувствовал. Потому что он просто сделал свою работу, да, и все, не более того. Что ж мне должны аплодировать, да, за то, что я, если я мою ложки, что я помыл ложку. Мне же это не должны хлопать. Если я там поймал какую-нибудь ложку, которая падала, еще понятно. И вот в Бразилии, кстати говоря, есть такая же нация внутри Бразилии, она называется Гаушу. И вот у Гауша тоже та же самая история, что они вот люди, сосредоточенные на работе. Католики больше сосредоточены все-таки на разнообразии жизненном. Ну, больше, не то, что они так уж прямо, но все-таки. А протестантская религия изначально предполагала, конечно, пахоту, пахоту, пахоту. Помните, это работа Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». И нам такие игроки вообще кровь из носу нужны просто, профессионалы, вот у которого... нет, может быть, этого полета бешеного, знаете, вот этого куража этого, может быть, этого нет. Но он забивает то, что он должен забивать. Все, больше не требуется от нападающего. Забей то, что ты должен. Вот мы знаем, что Тео Волк от нападающим работать не может, потому что он не забивает то, что он должен. Он может что-то и забить, но то, что он должен в сумме, он не забивает. А Перес забивает, похоже, похоже, из того, что отрывков мы видели. Перес забивает, поэтому его надо ставить, чтобы он чувствовал уверенность, чувствовал доверие, понимал, что он часть команды, а не часть дубля, а он часть дубля. И в Базеле его поставили, потому что в Базеле Венгер считал, что эта игра ничего не значит, хотя, тем не менее, надо отдать ему должное. Он выставил там абсолютно рабочий, нормальный состав. И, кстати, получил вознаграждение за это. Занял первое место, но дальше на жеребьевке ему опять показали.
То же самое место.
Его место, да-да-да. Да, совершенно точно. Поэтому я в целом расстроен тем, как Переса используют. Расстроен. И Перес — это опция С в атаке, что тоже хорошо. Чем же плохо-то иметь три опции?
Да. Вы знаете, когда вы мне сказали, что опять Бавария, я вспомнил анекдот, который, к сожалению, рассказать не смогу, он слишком грубоват. Но на такую же тему, что как ни старайся, просыпаешься все равно в усах у байкера. Это такой анекдот про блоху. То есть Арсенал как ни крути, и первое место, а все равно там же. Но с точки зрения Переса, я бы сказал так. Странно и то, что он как бы нападающий, который может играть справа. А раз он может играть справа, значит место для него в составе есть. То есть ты не должен...
Но это если не наигрывать Чемберлина туда.
Да, ну можно делать ротацию, играть через три дня постоянно. То есть он сам говорит, что когда у него спросили, почему так... я недавно слушал с ним интервью после Саутгемптона, вот когда вот этот кубковый матч был бездарно так сыгран. Он говорит, ну что вы хотите, так часто играть? Мне нужна ротация. Ну вот у тебя же есть игроки в данный момент, которых можно поставить на такие матчи, как со стоком, действительно. Но тем не менее он это не делает. Но я еще бы... Я думаю, что все-таки в период вот рождественских матчей мы увидим больше игроков. И позиция, которая меня больше волнует, это центральный защитник. Потому что и за счет более сильной опорной зоны, пока мы не увидели там страшных провалов, хотя мы видели достаточно как бы намеков на это, но так прямо, чтобы нас кто-то вынес из-за этого, пока нет. Но как только маленькая травма там у Мустафи, или вот как сейчас была, хотя он, может быть, не такой надежный игрок, но без него сразу вообще. То есть холдинг – это еще такие игроки, которые, ну, на которых нельзя рассчитывать. И поэтому вот эта позиция сейчас наиболее страшная для меня.
Согласен, да, что позиция вызывает тревогу, но дело в том, что мне кажется, что наши игроки, если возвращаться в ментальную историю, с ними случаются коллапсы безотносительно травм. Вот та игра, которую мы Челси 0-6 проиграли, там Кассельный превратился в цыпленка, находясь в отличной форме в предыдущем матче. Поэтому у нас не связано с травмами. Да, конечно, сыгранность пары, уже сыгранность Мустафи Кассельный, она в каком-то смысле радует. И можно считать, что там все нормально, но травма Мустафи сама по себе, она не должна вообще стать критичной, потому что по большому счету вообще есть Мертезакер. Ну так. Если ну, только да. С ним уже вопрос не закрыт окончательно. И сейчас у нас, за исключением игры с Ман-Сити, там достаточно легкий период. И я хочу сказать, что Boxing Day, Festive Period, фестивальный этот период, ничего криминального не будет. У Арсенала игра 26-го, потом 1-го и потом 4-го. Поэтому там нет никакого особого прямо игры через день у нас не будет. У Ливерпуля будет, кстати. А у нас нет, поэтому и соперники там тоже, Вест Бромвич, Бормут, то есть там нет как бы такой прямо для нас вот жесткой проблемы. Понятно, что мы что-то потеряем в этих трех играх, но по большому счету можно думать, что и шансы, и вообще на 9 очков. Согласен, да, что травма Мустафи неприятная, что холдинг это не опция, да, согласен. Все время думаю о том, что не надо было отдавать Санью. Потому что Санья прекрасно мог бы сыграть и в центре. При случае, как мы помним.
Да, там, кстати, с этой травмой есть еще один момент, типично такой арсенальский, который трудно на таком уровне высоком как-то объяснить. Интервью Венгера после этой травмы, где он говорит, что у него были проблемы с этой мышцей, с задней поверхности бедра.
Да, да, да.
И мы у него спросили, ты готов?
Да, он уже говорит, да. Они уже были у него, да. Мы его спросили, поставили опять, да.
И что значит опять спросить? Есть простейший скан, который показывает легкое растяжение, и что надрыв близок. И, то есть, когда у кого-то есть какая-то там натяжка на этой мышце, ему надо минимум 2 неделю отдохнуть. А тут мы спросили, он сказал, все хорошо. Надо. Это какой-то такой детский сад, конечно. Но теперь 3 недели, это точно мы его не увидим.
Ну, понятно, да, что он уже появится после этого фестивального периода, если появится. Так же, как Касорла, который сказано появится через 3 месяца, я думаю, там в мае, если появится, то будет хорошо. Я, правда, не знаю, может, там тренер по новозеландский регбийный тренер, он там взял все в свои руки, может быть, там реально что-то поменяется, не знаю. Насколько ему дали там полномочия, потому что регби это серьезный вид спорта, и нашим-то точно полезно было бы промыть мозги, но был уже опыт у Саутгемптона. Летом они привлекали регбийного тренера, ну и, в общем, особых результатов им это не дало. Но, опять же, тренеры разные, да, может, у нас-то что-то принесет. Но, не знаю, травма это неизбежность, должна быть глубина состава, ну окей, ну вылетел Мустафи, пускай играет Мертезакер, он уже давно должен от травмы очухаться, если только не иметь в голове мысли, что Мертезакер вообще больше играть не будет, потому что он надоел своими разговорами, да? Ну, например, такая же мысль может быть у Венгера в голове?
Ну да, в таком случае у него хорошая ранняя пенсия. Серьезные деньги получать и сидеть?
Ну да, да. Но его Вердер вроде зовут обратно летом. Там у них все плохо. Вердер ему уж столько платить не будут. Ну хорошо, в первом возрасте уже может закончить карьеру и дома тут. Тут нет вопросов. К нему вообще нет вопросов, потому как он у нас отыграл 5 лет. И я никаких вопросов к нему не имею. Я думал, что с ним будет все гораздо хуже, чем то, что оказалось в реальности. Но давайте поговорим о животрепещущем все-таки. Все-таки. Азил, Санчес, контракты, зарплата.
Да, это такой страшный момент, который ну, очень сложно представить, что обоих удастся оставить.
Не-не, давайте вы расскажете, что нужно сделать, по вашему мнению. Вот ваше какое мнение? Вот, что нужно, что клуб должен сделать и почему?
Я думаю, что, опять же, дать обоим буквально все, что они хотят, это может быть перебор, но такое чувство, потому что я вижу в прессе, что они хотят одинаковый контракт. То есть, как бы ты не можешь дать одному 280-300 тысяч, а другому нет.
Более того, как бы они... более того, у них одна команда ведет переговоры. То есть у них переговоры совместные, две агентских команды вместе ведут переговоры по обоим контрактам, чтобы быть в курсе дела, и они выступили против клуба вот такой стеной, что очень разумно и логично с точки зрения агентов. И у клуба, да, тяжелое положение, потому что он не может пользоваться сокрытием информации там о ходе других переговоров. Окей, да, они хотят, наверное, одинаковые контракты, ведут переговоры вместе, и поэтому мы их соединяем. И это два ведущих игрока клуба, как ни крути.
Ну, конечно, если посмотреть с точки зрения того, что должно произойти, нужно, конечно, их оставлять, потому что это даст, мало того, что это сохранит команду на плаву, потому что они... конечно, системообразующие игроки со всех сторон. Но это даст такой ментальный как бы, сигнал всем остальным, что мы серьезно настроены. И мы больше не клуб, который продает, мы клуб, который покупает. И так далее. Но мы же знаем, за какой клуб мы болеем. И когда мы уже читаем высказывания тренера, что «А чего вы меня спрашиваете? Еще полтора года у них есть, и это очень долго». То есть это уже, конечно, наводит на мысли об обратном. И я думаю, что в лучшем случае они попытаются кого-то из них продать, а кого-то оставить.
Когда?
Ну, по идее, в конце этого сезона. То есть явно не прямо зимой, но думаю, летом.
Да, ну то есть потому что потом их продать просто будет нельзя. Они уйдут за бесплатно. Да. Таким образом, согласны, да, что дилемма следующая. Либо их переподписывают до мая, либо их летом продают. Ну, или одного из них, это не, сейчас не важно, как это сложится. То есть это важно по сути, но мы же не знаем, что там будет. Поэтому разговариваем об обоих. Если их не подписывают, то их продают. У клуба нет опции никакой больше. Все разговоры о том, что они будут играть все 18 месяцев за Арсенал, это разговор для ушей агентов. Чтобы они знали, что никто никого продавать не будет, что можете переговоры о продаже ни с кем не вести, вот они у нас до конца отбатрачат. Клуб этого не сделает, я уверен, что агенты все это тоже понимают, что клуб этого не сделает. Ну, потому что это самодурство, это экономическое самодурство просто. Так можно человека продать, а так ты его додержишь год и получишь за него ноль. А так, может быть, получишь 20. То есть это серьезный вопрос финансовый, не шутка. Поэтому опция следующая, либо ты с ними договариваешься, либо ты их продаешь. Теперь смотрите, с точки зрения клуба, цена вопроса, ну, мы будем разумными цифрами оперировать, а не... Кстати говоря, вот Daily Telegraph меня в последнее время просто поражает. Значит, текст, за который сейчас многие цепляются, его пользуют, где написано, что там цифра 384 тысячи, они просят фунтов.
Да.
Фраза в тексте Daily Telegraph звучит следующим образом. Some sources claims that... They ask for бла-бла. Послушайте, центральная английская газета не может писать, что некоторые источники заявляют, что это может написать таблоид, да, и это жизнь таблоида, но не центральной английской прессы. Поэтому баснями Daily Telegraph мы руководствоваться не будем, мы возьмем цифру, которая гуляет по более-менее разумным таблоидным источникам, это цифра 270-290 тысяч. И более того, я думаю, что общий подход к цифре у команды Санчеса Азила следующий. Больше всех в лиге сегодня получает Погба, 290 тысяч у него контракт. Я уверен, что они не требуют больше, чем получает Погба. И все.
Ну, конечно.
Поэтому давайте возьмем 290, пускай это максимум 290 тысяч, которые они просят оба. Сегодня они получают там 140-130, значит, клубу надо найти по 150 тысяч для каждого. 150 тысяч для каждого означает, что на 52 недели означает там 8 миллионов фунтов в год для каждого дополнительных. Клуб может поднять зарплату за счет телевизионных денег только на 7 миллионов потому что это предусмотрено телевизионным контрактом. Там есть ограничения, что с любых других источников можешь поднимать зарплату сколько хочешь, но из телевизионных денег можешь отправить только 7 миллионов. Это легко считается, как вы понимаете, да? Поднялись телевизионные деньги на 7 миллионов. Да. Ты не можешь поднять в HBO больше, чем на 7, и все. Если дальше у тебя ничего не выросло. Короче говоря, возможно, я подчеркиваю, возможно, это связано с тем, что клубу надо будет пойти на некий перестройку зарплатной ведомости вообще. Например, Тео Волкот, получающий 140 тысяч, не должен получать 140 тысяч. И если стоит вопрос, что нужны дополнительные 140 тысяч, значит, нужно продать Тео Волкота. И все. И разгрузить ведомость тем самым. Заигрывать там Лукаса, я не знаю, еще кого и так далее. С одной стороны, да, то есть нужна вот эта будет работа. С другой стороны...
Нужно желающие для этого.
Да, нет, да. И с другой стороны, мы знаем, что существует императив на сегодняшний день, по которому никто в клубе не получает больше Венгера. Эти две вещи должны быть отменены. То есть это для клуба титаническое решение, на самом деле, титаническое. Я уверен, что Венгер не готов сегодня этим заниматься сам. С другой стороны, если Санчес будет продан, я думаю, что если будет продан Азил, то общественность еще как-то это съест. Тоже это плохо будет, но как-то. Но если будет продан Санчес летом, то я не представляю себе, как Венгер будет работать дальше.
Я не
представляю просто. Потому что ты пел всем басню раньше, да, продавая там СЭСКО, РВП, ты орал, что у нас нет денег, это было вранье, но общественность это съедала как-то. Сейчас этой темы, эту тему закатить заново невозможно. Что мы не можем конкурировать ни с кем, эта басня закончена навсегда, все. Да как будешь объяснять-то? Как объяснить? Что ты не смог договориться, не дал людям зарплату, лидеру команды, который ее требовал и продал его условному конкуренту. Как объяснять? Я не представляю себе, как это можно объяснить. То есть мне с этой точки зрения кажется, что у клуба нет опции. Потому что если... Разумные опции. Если ты продаешь Санчеса, то ты продаешь своего лидера. Если ты продаешь его по каким-то вот причинам, которые с футболом не связаны, да, связаны вот с экономикой там, или с упрямыми агентами плохими, с которыми невозможно договариваться, окей, такое может быть, да, но тогда ты должен купить кого-то на замену. А извините, кого ты будешь покупать на замену, то ты потратишь денег больше, потому что тебе придется, мало того, что дать ему тоже огромную зарплату, так еще его и купить за бешеные деньги. То есть экономически клубу невыгодно продавать Санчеса для того, чтобы покупать кого-то другого на место Санчеса. То есть логики экономической в этом нет. Клубу экономически выгодно договориться с Санчесом, дать его 290 тысяч. Все. Это невыгодно одному человеку, это невыгодно Венгеру.
Ну, тут есть еще один момент, который вы не учитываете. Я думаю, вы говорите, что почему бы они просили 340, когда никто такие деньги не получает, да?
Да.
Что, значит, из этого вывод, что они, скорее всего, просят 290. Но есть один момент, они будут просить 350 только в том случае, если они на самом деле просто хотят уйти. И для этого заявят специально такую баснословную сумму, что, другими словами, я не хочу здесь быть.
Да. Так нет, у них есть тема, извините, секундочку, у них есть тема, они озвучили, что у них есть предложение у Санчеса из Китая, где ему готовы платить 400 тысяч. Вы верите, что Санчес хочет поехать в Китай?
Нет, Китай это, конечно...
Все, и я не верю, да.
Но то, что он, может быть, хочет уйти из Арсенала, такой вариант вполне может быть.
Может быть.
Если так, то тут как бы... это то же самое, что когда Фабрегас уходил из Арсенала,
но я мы не думал, что это было из-за денег. Конечно, но мы все знали, что он рвется в Барселону. Но да. Давайте встанем на место Санчеса. У Санчеса следующая карьера. Удинезе, рост, становится лидером, уходит в Барселону. Мечта поэта, да, казалось бы. Значит, да. В Барселоне, ну так, по-честному мы скажем, он провел не лучшие свои годы. Он был игроком второго плана, он человек амбициозный, и ясно, что его амбиции в полной мере в Барселоне не реализованы. Поэтому он решил оттуда уйти, открылся Арсенал, он пошел в Арсенал, город Лондон. Попал в команду, стал здесь лидером, имеет, в общем, свободу действий некую. В центре внимания, на футбольном поле, безусловно, имеет возможность себя проявить так, как он хочет. Что будет с ним происходить в Челси? Кто может сказать в условном Челси? Кто это может сказать? Что с ним будет происходить? Будет ли он тут лидером, игроком номер один? Будет ли к нему хорошее отношение? Ну и так далее. В Челси, в котором может происходить все, что угодно, как мы знаем. По доктору, по сведениям доктора Корнейра. Поэтому мотив Санчеса переходить из Арсенала в условный Челси не очень понятен просто. Зачем?
Не только за титулом.
За титулами. Совершенно верно. То есть, если Санчес хочет не денег, а титулов, но в этом случае ты не сможешь его переподписать. Арсенал его переподписать вообще не сможет.
Вот я об этом говорю, что мы можем говорить, что у клуба нет опций, и кроме как оставить, но это учитывая это, что они хотят остаться.
Да, конечно.
Они решили, что они уходят за титулами, то тут...
Не-не-не, если они ведут переговоры с формальной точки зрения, заранее зная, что эти переговоры ничем не закончатся, то тогда, конечно, да, перед клубом стоит вопрос, что им надо кем-то заменять. И денег на это надо выделить больше, чем на то, чтобы их оставить. Вот и все, конечно. И да. Клубу это невыгодно.
Конечно. Особенно если учесть, что Санчес, даже удивительно для нас, настолько подошел под английскую лигу.
Да, да, да.
И прямо как рыба в воде.
Да,
и
как для нее родился прямо.
Да, купить кого-то из вне Англии, а тут, скорее всего, придется кого-то покупать опять в другой лиге, и рассчитывать, что он так заиграет, как Санчес, да. Это почти нереально.
Да, посмотрим на Погбу, да, далеко ходить не надо.
Да.
Великий, знаменитый Погба куплен никакой, по большому счету. 15 игр, это не то, что 89 миллионов, это просто должен сесть на лавку. На мой взгляд, на сегодняшний день, в игру Манчестер Юнайтед не попадает вообще. Вообще, я практически все матчи их видел. И он, очевидно, слабое звено там. Мауриньо не может решиться, чтобы его убрать, но это, очевидно, нужно сделать. Любой из тех, кто у них есть, Шнейдерлин поставь на место Погбы, и Манчестер Юнайтед будет играть лучше. Поэтому, конечно, любая новая покупка – это огромный гэмбл, и клубу тоже нужно избежать всеми силами этого. Поэтому, если только есть шансы их переподписать, то их надо переподписывать. Это аксиома, но внутри клуба есть же жесточайшее сопротивление. Понимаете, да? Потому что Венгер не может на это пойти пока что. Это слом вообще бастионов его всех. Ну как? Как он будет получать? Кстати говоря, все эти разговоры о том, что сэр Алекс получал больше всех в Манчестере, в книжке, то, что он написал. Во-первых, книжка сэра Алекса полна противоречий. Ну, это естественно, писалось быстро, в попыхах, там и не выверили, что есть там расхождение. То, что он там решил вопрос в клубе, что у него будет оклад больше всех, это да, но после этого была история с Руни, после чего Руни получил 220 тысяч, что гарантированно больше денег сэра Алекса, а потом, когда брали РВП, все газеты таблоидные написали, что РВП получил контракт тоже 200 тысяч, и это не тоже, а второй после Руни, и это было тоже больше, чем у сэра Алекса. Поэтому сэр Алекс, может быть, оклад-то сам по себе имел и первый, но суммарные выплаты с бонусами, с пенсионными, конечно, у игроков были больше. У нас этого нет, это уже подтверждено и прессой английской вовсю, и для Венгера это огромный слом. И по большому счету, наиболее логичное развитие событий такое, что Венгер уходит, а они остаются.
Вы серьезно так думаете?
Нет, я сказал, что это наиболее логичное. Что Венгеру не надо себя ломать. Он как получал больше всех, так и останется навсегда получать больше всех. А придет другой тренер, который не будет получать больше всех. И все, и структуру ломать не надо будет. Ее надо просто подстроить. То есть переламывать человека не надо будет. Сейчас Венгера надо переломать. А если он уходит, его переламывать не надо, понимаете, да? И агентам сказать, что, слышите, он идет в мае, и мы в мае вас переподпишем. Давайте сейчас договоримся обо всем, а формально переподпишемся в мае. Это нормальная опция совершенно.
К сожалению, сборная Англии никогда не заплатит таких денег, чтобы хоть как-то его...
Не, но это вопрос второй. Ну, как бы, это вопрос первый, понятно, но в данной конструкции, если Венгер уходит, то ситуация резко упрощается. И опять же, если они хотят остаться, если они имеют уже там, договоренности с Челси или с Ман-Сити, или, я не знаю, с Манчестер Юнайтед, с тем же Азил, да, ходят же слухи, то тогда, конечно, их удержать невозможно. Но это еще раз, значит, будет говорить о том, что арсенальская политика сегодня не удовлетворяет ведущих игроков. Вот и все. Значит, надо менять политику, а не продавать игроков тут. Тут тоже, в общем, все очевидно.
Конечно. Если бы еще год-полтора назад сказали, что в такой ситуации лучше продать Азила, то, наверное, большинство людей бы сказало, ну ладно, он все равно особенно погоды не делает. То ну, теперь да. Он именно делает. Потому что вот эти пасы его в разрез, которые даже если он официально не получает столько ассистов, как он раньше, если присмотреться, он получает, он очень часто открывает оборону, но просто потом происходит еще один пас.
Да, да.
И,
да.
И на бумаге это не отмечается, но в целом его эффективность, она явно выше, чем год назад.
Безусловно. Ну, чем поэтому, 2 года назад уж точно.
Да, и поэтому именно сейчас его продать,
это катастрофа, явно... катастрофа. Для клуба катастрофа. Это обвал, развал и так далее. Но существует еще такая версия. Венгер выиграет чемпионат. Я в это не верю ни одной секунды, но на бумаге-то она существует. Венгер выиграет АПЛ. И тогда он сможет продать обоих. И остаться. Такое... Сможет. Почему?
Ну, сможет, но... Что после выигрыша АПЛ сказать, что все, мы выиграли, теперь мы... как бы 5 лет нам ничего не нужно, это тоже какая-то такая логика.
Ну, он же так не скажет. Он просто скажет, что я все доказал, мне я получаю новый карт-бланш. Понимаете, да? Подписываю новый контракт на 3 года, это мой новый карт-бланш. Все. Делаю, что хочу. В этом варианте есть, да, опция, что он может работать, продав Азила и Санчеса. А если он займет 4-е место, этой опции просто нет.
Да, то есть... Я думаю, большинство гуннеров согласилось бы выиграть, а там посмотрим. Если бы предложили такой вариант.
Наверное, да, но просто в реальности же его нет, потому что... Но даже если, допустим, что Венгер все осознал, и он хочет выиграть любой ценой, и готов на все, и даже Рамзи не включить в заявку, даже если допустить это, что не то, что там Рамзи получил там травму, не получил, а что именно это осознанное решение, что его не включают в заявку и так далее... Потому что это же очевидно базовая вещь, которая, ну, отличает сумасшедшего человека от нормального. То есть, когда ты глазами видишь, что человек играть не может, ты продолжаешь его ставить в основу. Ну, это сразу, в общем, закрывает вопросы с тобой. Так вот, даже если предположить, что он излечился от всего этого, то ему не даст судьба выиграть чемпионат все равно. Не даст. За столько лет алхимии? Нет. Я не верю. В эти варианты я вообще не верю. В то, что ты одумался и тебя сразу так наградили? Нет. Нет. Ну, плюс к тому, еще, я думаю, конкуренты не все сказали свое слово. Я не знаю, там как Ливерпуль, в него я верю меньше всего. А вот Манчестер Сити, да, я верю все равно. Если только Гвардиола не находится уже во внутреннем конфликте с английским футболом вообще. Вы слышали, да, что он сказал вчера? Он сказал вчера, что он не тренирует подкаты. Ну, на тренировках, типа.
Ну, да.
Для Англии это не очень хороший текст, потому что это означает, что английские традиции – это ваши традиции, а я тут буду играть по-своему. Ему не нужно сейчас противостояние, медиа-противостояние, совершенно не нужно. Я понимаю, что он не собирался противостоять, сказал искренне, но он просто не понимает, что в Англии значительное число болельщиков идет посмотреть на подкаты как раз. А не на Азила.
Я не уверен насчет именно Манчестер Сити и вот таких вот гламурных клубов, которые стали таковыми за счет как бы такой же игры. Это все равно, что как бы он как то, что он сказал, это то же самое, что если у меня есть Феррари, я его на бездорожье не повезу.
Да, то кстати, есть... да. Он так и сказал, по смыслу.
Но ему надо ответить, что ну хотя бы пару внедорожников тебе пригодится.
Да.
Но как бы 7 очков уже от Челси отставания, это все-таки такое довольно серьезное, я бы сказал.
Послушайте, но после шестого тура Челси занимал восьмое место и отставал от первого на 8 очков. А после 12-го уже Челси лидировал. Так что все зависит же не только от тебя, от соперников. Теряют они очки, не теряют они очки. Как вот Ливерпуль взял, потерял 5 очков из 6 с Бормутом и Вестхэмом. Ну и все. И все, и сразу да. Вся аура спала, да?
Конечно, я смотрел этот матч с Бормутом, это было что-то. То есть после такого первого тайма...
Да, где все было ясно.
Да, поставить $100, чтобы выиграть 10, многие люди поставили бы. Посчитал, что это самые
бесплатные
$10, которые тебе дают.
Да.
Ну, так сдать матч, это, конечно, надо уметь.
Ну,
это почти по-рациональски.
Да, то есть тут... Но дело в том, что клуб начинает платить за свои летние недоработки, или он же не считает недоработками за этого вратаря непонятного, которого он купил, за то, что он не купил игрока топ-уровня, который способен решать матчи. Например, вчерашний матч с Вестхэмом нужен был условный Санчес. В Арсенале такие игры Санчес решает, даже если Арсенал не может ничего. А у Ливерпуля их некому решить, Каутини нету, все. Поэтому клуб платит. Клуб, на самом деле, работает так же, как Венгер. Он работает по своей философии, он вот так ее видит. Мне эта философия больше нравится, чем венгерская, надо сказать. Но в ней есть очевидные изъяны, очевидные. И, конечно, ну, Ливерпуль не выиграет чемпионат, понятно. Но вопрос борьбы за четверку тоже такой.
Конечно, посмотрев, я, честно говоря, не видел матч с Вестхэмом Ливерпуля, но посмотрев Вестхэм за неделю до этого, сложно представить, как можно дома их не
выиграть. Да, причем там они забили гол на 4-й минуте уже. И там все было ясно в этот момент. Но там сначала привез вратарь, потом привез защитник. Сами. Из ничего. И Вестхэм оживился, и на равных уже играть стал. В начале второго тайма Вестхэм привез обратно подарок. 2-2. И у Ливерпуля было 50 минут, там, ну 45, окей, чтобы выиграть игру. И он там, ну я не знаю, два момента они имели, три, все. А могли и получить еще. Так что там не все так радужно, как диктует место в таблице сегодняшнее. Так же, как Манчестер Сити, так же, как Манчестер Юнайтед. Единственный радужный клуб, который выглядит сегодня, это Челси. Но мы все понимаем, что не за горами, когда Челси тоже начнет, да?
Ну, даже сейчас этот матч с Вестбромом был такой, что там могло и не повезти. Там поздний гол такой и... Вполне могло ничья, в принципе, быть.
Да и по игре там была ничья. Да. Там защитник, но... Макколи привез просто гол, и все.
Ну, а вот с вратарем Ливерпуля, это действительно, вот взять тот победный гол Борнмута, который он и сравнить это, к примеру, вот с тем, что как вот при счете 2-1 в пользу Арсенала со стоком Крауч бьет головой, и чек с нижнего угла достает.
Да.
Вот два противоположных момента. Забей Крауч, и там можно тоже терять очки. А здесь, наоборот, подарок в обратную сторону. То есть вратарь в таких матчах – это все.
Да, понятно, все. То есть с вратарем все понятно. На мой взгляд, Клопп неверно сделал летом, даже весной. Он переподписал Миньоли, непонятно зачем. И летом купил одного Гэмбла. А надо было Миньоли убрать и купить двух Гэмблов. Тогда сегодня было бы на что рассчитывать. А так у него нет выбора. Либо он ставит Миньоле, про которого все известно, либо он оставляет Кариуса и продолжает получать минус очки и войну из прессы. Там же война уже идет, вы знаете, да? Там Гарри Невилл уже сказал, что надо этого вратаря убирать. На что Кариус ответил, что... Кто такой Гарри Невилл? Я помню, он недолго работал тренером, а сейчас обратно работает экспертом. Типа тренер у него не получилось. И вчера в Match of the Day брат его там, Фил Невилл, сообщил Кариусу, что shut up and work. То есть рот закрой, иди работай. То есть там это, ему не дадут там дышать уже этому Кариусу пресса. Это плохо. Сори с английской прессой, это точно ему не нужно. Ну совершенно не нужно. То есть это никакой опции позитивной это с собой не несет. Война с прессой. Все, кто это пробовал, все проиграли. И Кариус это проиграет.
Но... Ну, там, в принципе, как я это вижу, когда ты только что привез такой гол, то лучше, чтобы ты молчал.
Сто пудов. И тренер заступился за него, да. То есть тренер заступается. У тренера тоже нет опции. Потому что он заступается не за него, он заступается за себя. Он оправдывает свои решения. Он прекрасно видит, что такое кариус. Ну, не смог человек играть и не смог. На самом деле это не страшно. Все, надо купить зимой вратаря нормального, да и все. Что за проблема-то? Потратить 10 миллионов, купить другого немецкого вратаря, посмотреть все, что будет. Зачем меня Лепери подписывали в марте, непонятно. Вот что.
Ну ладно. Зато у нас единственный клуб, где вратарь только для Лиги Чемпионов находится в клубе.
Думаете, он поставит Оспину с Баварией, кстати?
Да, на 100%.
Уверены, что серьезно?
Да.
Я не верю в это.
Ну, мне кажется, что это... Он даже на финал Лиги Чемпионов поставил Оспину. Вот это... Венгер – это тренер, у которого в голове компьютерный алгоритм. Он в начале игры, в начале сезона вбил, что это у нас туда, это сюда, и все. То есть, пока Оспина не получил травму, и то надо еще думать, не поставит ли он Мартинеса в таком случае. Это, по-моему, это такое.
Да. Не, ну если он с Баварией поставит Оспину. О каком чемпионстве вообще можно думать? О чем? Ну ладно, не будем заканчивать на грустном. Ну, я понял, Эвертона мы выиграем, да, правильно? Завтра. Ну, должны, ну, должны, окей.
Мой прогноз 2-1, да.
Окей. А что в воскресенье на Этихаде будет, по вашему мнению?
Ну, к сожалению, я не смог найти причины, что мы там...
Причины, по которой мы не проиграем, да?
Да, да. Потому что, опять же, Сити ничего такого не показывает, но если мы сыграем так же, как мы сыграли в Манчестере месяц назад...
Или в Париже.
Или в Париже. То, конечно, надо, чтобы супер повезло, чтобы не проиграть. То есть... Матчи, то есть так, гостевые матчи против топ-команд нам не удаются на данный момент.
Да.
Если отскоки там не считать, то есть я не думаю, что нас вынесут оттуда, но я думаю, что вот такой 1-0, 2-0, как-то так. Ну, надеюсь, что я не прав.
Понял. Короче, 4 очка за счастье из двух выездов, да?
Да. Я подпишусь хоть сейчас.
Понял. Хорошо. Сейчас мы возьмем ваши прогнозы. Оптимистичные. И пойдем долбить предсказателя. Влад, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания. С наступающим вас, кстати говоря, Новым годом, Рождеством.
Да. Всех также. И вас, и всех слушателей.
Да, спасибо. И сейчас мы пойдем вашими прогнозами поздравим предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван. Не знаю, как вас... Ну, чем вас как-то порадовать, подбодрить? Я понимаю, вы печальны, но не клеится совсем у вас игра. Ну вот мы стараемся, Иван, вот честное слово, стараемся, без разгромов, с минимальным счетом, мы делаем все, что можем, чтобы как-то вот и вы не опечалились, и интригу сохранить. Но нам очень тяжело, Иван.
Да вы чего переживаете-то?
У нас... А мы люди вот такие чувствительные, понимаете? Мы переживаем за всех, за каждое существо живое.
Да. У нас тут в Питере открыли новую автомагистраль, западный скоростной диаметр, центральную его часть.
Ага.
Я понимаю, что вы за рулем не ездите, вам тяжело, но я вам поясню сейчас.
А мы вертолетами больше, да.
Да. Что, например, с Богатырского проспекта до Васильевского острова, до Уральской улицы, в стандартном варианте на машине ехать час. Ну, с учетом пробок там и всего остального.
Так.
А после введения центральной части ЗСД сколько? За сколько можно проехать, как вы думаете?
40 минут.
За 3 минуты.
3 минуты?
Да.
Фантастика.
От въезда на Богатырский до съезда на Уральскую. Вот, поэтому все эти ваши разрывы... Я когда проехал, кстати, по трассе, я понял, что такое коммунизм, наконец. Я осознал это. А до улицы Благодатной в Московском районе 8 минут.
То есть это какая-то фантастика.
Да, это коммунизм. Настоящий.
И денег не взяли? Или все-таки немножко взяли?
Нет, дорога-то платная, понятно.
Ага.
Но сейчас она там, центральная часть бесплатная, заманивают людей счастьем таким. Ну вот, так поэтому весь этот разрыв наш с вами, он, в общем, в один прекрасный день, бац, и исчезнет. Понимаете, к чему я, да? И вместо часа будет 3 минуты.
Ну, давайте на это надеяться. Давайте на это надеяться. Мы как-то и сами, в общем, не прочь были бы работать в более таких напряженных с точки зрения игры условиях.
Мы вам это обеспечим.
Вот. Нет, ну так вот не надо уж так обеспечивать, надо просто, чтобы вы лучше играли.
Мы вам обеспечим.
Не надо, пожалуйста, не
мы
надо.
Обеспечим.
Мы будем тревожиться.
У нас есть специальная обеспечительная комиссия, будет создаваться. Уже есть желающие в ней поучаствовать со своими версиями. Ну, давайте вернемся к следующему туру, который начнется прямо завтра. С матча Эвертон-Арсенал, и этот матч у нас с коэффициентом 2.
И значит, нас... наша двоечка Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед.
Я понял. Значит, на матче Эвертон-Арсенал у нас австралийский Гуннар, там лето у них жарко. Но...
Там кенгуру прыгают еще, Иван.
Кенгуру там прыгают всегда. Сейчас там жарко, лето сейчас. Зимой у них лето. Кенгуру, кстати, у них в основном маленькие, называются волоби. А большие кенгуру только в загонах. А так, ну, натурально я видел волоби только. Таких, в дикой природе. Короче говоря, Эвертон-Арсенал. У нас победа Арсенала со счетом 2-1 с коэффициентом 2.
Значит, я хочу сказать, Иван, что... Это очень будет интересный матч, кроме всего прочего, потому что у нас на этот матч, я только сейчас обратил внимание, коэффициент 5.
Так. А вот. Счет?
Мы же не можем, так сказать, пройти мимо такого интересного матча.
Да.
И счет отличается принципиально.
Странно.
Что еще больше добавит?
1-0, что ли?
Интриги. 1-1.
Ну, ладно. Хоть так. Так, а что у вас Кристал Пэлас с Юнайтед? У нас нет там коэффициента.
Ну, у нас, в общем, такой скромный счет.
Угу.
Скромный счет 0-2 в пользу гостей.
Не совсем он скромный, сказал бы я так.
Ну, надо помочь Жозе.
Скромный это 0-1, да, я понимаю. А 0-2 это уже не
ну,
скромный.
Ну, какой-нибудь второй будет такой аляповатый, а первый будет красивый. Ну, видимо, Ибрагимович.
У нас 1-1 счет, так что...
Ох, как мы тут разошлись и там,
да,
и там.
Да.
Замечательно. Ох, будет тур.
Угу. Бормут у нас, Бормут, играет с чемпионом страны, пока что так. С чемпионом, с Лестером, дома.
Который вынес Гвардиолу.
Который вынес Гвардиолу. И у нас Бормут вынесет Лестер со счетом 2-1, с коэффициентом 3.
Ну, почти мы почикали ваш коэффициент, чуть-чуть не хватило. 1-0 у нас на этот матч, почему-то никто не верит в товарища Варди с товарищем Морезом. Вот. Тем не менее, у нас без коэффициента 1-0 на Бормунд. Ну, не знаю, что ждет Лестер в связи с этим.
То есть, как только Лестер забил, так вы сразу отвалились от процесса, ясно.
Ну, видимо, не верят в стабильность, да. И пока считают, что Нострадамус, великий Нострадамус, извините, что будет полосовато. То есть, черное-белое, черное-белое, да. Значит, наша троечка Сток-Сити-Саутгемптон.
О, у нас там четверочка.
Угу. Значит, матч будет напряженный, но ничья.
Да.
Ничья.
Да. Какая?
1-1.
2-2. Ну, да, у букмекеров что... вообще фаворит Саутгемптон, как ни странно.
Да. Вот. Ну, 2-2 мне тоже нравится. Больше голов, и люди порадуются. Тем не менее, вот Нострадамус засушил игру. Засушил.
Засушил это 0-0. А он так взбрызнул ее чуть-чуть, я бы сказал.
Взбрызнул, да.
Ну, что у вас с коэффициентом 3?
Так, с коэффициентом 3 у нас Сток-Сити-Саутгемптон.
А у нас Бормут-Лестер, понял. У нас это 4, ваша четверка.
Теперь четверочка наша. Мы едем вслед за бедным, несчастным немецким тренером. Элегантным и стильным.
В Миддлсбро?
А?
В Миддлсбро.
Да. Который вот что-то вроде так и хорошо местами, а стабильности никакой.
Так.
Вот. Ну и хочется сказать, что и на этот раз.
Не выиграет
Ливерпуль, да? Я так понимаю, что Путин еще не войдет в игру. в общем-то, все будет с одной стороны и неплохо, временами красиво, а чего-то не будет хватать, и поэтому 1-1.
У нас 1-3 все-таки счет. Все-таки Ливерпуль считается, что выиграет. Из Австралии видно, что Ливерпуль выиграет.
Ну, так. У них же там время вперед, то есть они уже, наверное, просто знают.
Да, да. На год примерно вперед они живут. Они вообще все знают и троллят нас просто. Коэффициент 5 у нас на матче Манчестер-Сити-Уотфорд. Самый простой матч для прогноза.
Ну,
счет у нас 3-0.
Ну, у нас 2-0, в общем.
Вот, вот, вот. В нюансах. Дьявол сокрыт в деталях.
Да, это уж такие, знаете, мелочи, Иван.
Ну, наверное. Ну, в принципе, неплохо мы разошлись. Там еще один тур состоится к следующему выходу подкаста. В обоих мы, видимо, начнем работу по восстановлению центрального участка вот этого быстрого. Ну, а там Boxing Day, в который вам, чувствую, не сдобровать.
Ну, если только вы специально не будете какие-то усилия, уловки странные, вот тогда, может быть, а так-то мы себя чувствуем уверенно, Иван.
Пусть это останется интригой. У нас, друзья мои, еще один подкаст в этом году, последний будет через неделю. Там вы узнаете много интересного. И вы, Сергей, тоже кое-что там узнаете.
Ну, нам начинать тревожиться или не надо? Или как?
Это ваш вопрос, это я не знаю. В русском характере уже пойти в магазин сразу. То ли с горя, то ли с радости, неизвестно. Но отмечать уже можно.
Хорошо, то есть будем делать закупки.
Да-да-да. Давайте, делайте закупки. Мы будем заканчивать уже. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом очередной выпуск «Арсенал» подкаста 236 закончен. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.